This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Федор Михайлович Достоевский. Записки из подполья. Глава 3. Я застал у него еще двух моих школьных товарищей. Они толковали, по-видимому, об одном важном деле. На приход мой ни один из них не обратил почти никакого внимания, что было даже странно, потому что я не видался с ними уже годы. Очевидно, меня считали чем-то вроде самой обыкновенной мухи. Так не третировали меня даже в школе, хотя все меня там ненавидели. Я, конечно, понимал, что они должны были презирать меня теперь за неуспех моей служебной карьеры и за то, что я уж очень опустился, ходил в дурном платье и прочее, что в их глазах составляло вывеску моей неспособности и мелкого значения. Но я все-таки не ожидал до такой степени презрения. Симонов даже удивился моему приходу. Он и прежде всегда как будто удивлялся моему приходу. Все это меня озадачило. Я сел в некоторой тоске и начал слушать, о чем они толковали. Шла речь серьезная и даже горячая о прощальном обеде, который хотели устроить эти господа завтра же, сообща отъезжавшему далеко в губернию их товарищу Зверкову, служившему офицером. Мосье Зверков был все время и моим школьным товарищем. Я особенно стал его ненавидеть с высших классов. В низших классах он был только хорошенький, резвый мальчик, которого все любили. Я, впрочем, ненавидел его и в низших классах, и именно за то, что он был хорошенький и резвый мальчик. Учился он всегда постоянно плохо, и чем дальше, тем хуже. Однако ж вышел из школы удачно, потому что имел покровительство. В последний год его в нашей школе ему досталось наследство 200 душ, а так как у нас все почти были бедны, то он даже перед нами стал фанфаронить. Это был пошляк в высшей степени, но однако ж добрый малый, даже и тогда, когда фанфаронил. У нас же, несмотря на наружные фантастические фразерские формы, честности и гонора, все, кроме очень немногих, даже увивались перед Зверковым, чем более он фанфаронил. И не из выгоды какой-нибудь увивались, а так, из-за того, что он фаворизированный дарами природы человек. При том же, как-то принято было у нас считать Зверкова специалистом по чести, ловкости и хороших манер. Последнее меня особенно бесило. Я ненавидел резкий, не сомневающийся в себе звук его голоса, обожание собственных своих острот, которые у него выходили ужасно глупы, хотя он был и смел на язык. Я ненавидел его красивое, но глупенькое лицо, на котором я бы, впрочем, променял с охотой свое умное. И развязно офицерские приемы сороковых годов. Я ненавидел то, что он рассказывал о своих будущих успехах с женщинами. Он не решался начинать с женщинами, не имея еще офицерских эполет, и ждал их с нетерпением. И о том, как он будет поминутно выходить на дуэли. Помню, как я всегда молчаливый, вдруг сцепился со Зверковым, когда он толкуя раз в свободное время с товарищами о будущей клубничке и разыгравшись, наконец, как молодой щенок на солнце, вдруг объявил, что ни одной деревенской девы в своей деревне не оставит без внимания, что это droit de seigneur, а мужиков, если осмелятся протестовать, всех пересечет и всем им барабатым бородатым каналем вдвое наложит оброку. И наши хамы аплодировали. Я же сцепился и вовсе не из жалости к девам и их отцам, а просто за то, что такой козявки так аплодировали. Я тогда одолел, но Зверков, хоть и глуп был, но был весел и дерзок, а потому отсмеялся и даже так, что я, по правде, не совсем и одолел. Смех остался на его стороне. Он потом еще несколько раз одолевал меня, но без злобы. А как-то шутя, мимоходом, смеясь, я злобно и презрительно не отвечал ему. По выпуске он было сделал ко мне шаг. Я не очень противился, потому что меня это польстило. Но мы скоро и естественно разошлись. Потом я слыхал об его казарменно-поручичьих успехах, о том, как он кутит. Потом пошли другие слухи о том, как он успевает по службе. На улице он мне уже не кланялся, и я подозревал, что он боится компрометировать себя, раскланиваясь с такой незначительной, как я, личностью. Видел я его тоже один раз в театре, в третьем ярусе, уже в аксельбантах. Он увивался и изгибался перед дочками одного древнего генерала. Года в три он очень опустился, хотя был по-прежнему довольно красив и ловок. Как-то отек стал жиреть. Видно было, что к 30 годам он совершенно обрюзгнет. Вот этому-то уезжавший наконец Зверков и хотели дать обед наши товарищи. Они постоянно все 3 года водились с ним, хотя сами внутренно не считали себя с ним на равной ноге. Я уверен в этом. Из двух гостей Симонова один был Ферфичкин из русских немцев, маленький ростом, с обезьяньим лицом, всех пересмеивающий, глупец, злейший враг мой, еще с низших классов, подлый, дерзкий фанфаронишка и игравший в самую щекотливую амбициозность, хотя, разумеется, трусишка в душе. Он был из тех почитателей Зверкова, которые заигрывали с ним из видов и часто занимали у него деньги. Другой гость Симонова, Трудолюбов, была личность незамечательная, военный парень, высокого роста, с холодной физиономией, довольно честный, но преклонявшийся перед всяким успехом и способный рассуждать только об одном производстве. Зверкову он доводился каким-то дальним родственником, и это, глупо сказать, придавало ему между нами некоторое значение. Меня он постоянно считал ни во что, обращался же хоть не совсем вежливо, но сносно. «Что ж, коль по 7 рублей, — заговорил Трудолюбов, — нас трое, 21 рубль. Можно хорошо пообедать. Зверков, конечно, не платят». «Уж разумеется, коль мы же его приглашаем, — решил Симонов. Неужели ж вы думаете, — заносчиво и с пылкостью ввязался Ферфичкин, точно нахал лакей, хвастающий звездами своего генерала-барина. Неужели вы думаете, что Зверков нас пустит одних платить, из деликатности примет, но зато он от себя полдюжины выстоит? Ну, куда нам четверым полдюжины, — заметил Трудолюбов, обратив внимание только на полдюжину. Так трое со Зверковым четверо. 21 рубль в отель де Пари. Завтра в 5 часов, окончательно заключил Симонов, которого выбрали распорядителем. «Как же 21?» — сказал я в некотором волнении, даже, по-видимому, обидевшись. «Если считать со мной, так будет не 21, а 28 рублей». Мне показалось, что вдруг и так неожиданно предложить себя будет даже очень красиво, и они все будут разом побеждены и посмотрят на меня с уважением. «Разве вы тоже хотите?» — с неудовольствием заметил Симонов, как-то избегая глядеть на меня. Он знал меня наизусть. Меня взбесило, что он знает меня наизусть. «Почему же? Я ведь, кажется, тоже товарищ, и, признаюсь, мне даже обидно, что меня обошли», — заклокотал было я опять. «А где вас было искать?» — грубо ввязался Ферфичкин. «Вы всегда были не в ладах со Зверковым», — прибавил Трудолюбов, нахмурившись, — «но я уж ухватился и не выпускал». «Мне кажется, об этом никто не вправе судить», — возразил я с дрожью в голосе, точно и Бог знает, что случилось. Именно потому-то я, может быть, теперь и хочу, что прежде был не в ладах. Ну, кто вас поймет, возвышенности-то эти, усмехнулся Трудолюбов. Вас запишут, решил, обращаясь ко мне Симонов. Завтра в 5 часов в отель «Де Пари», не ошибитесь. Деньги-то, начал было Ферфичкин в полголоса, кивая на меня Симонову, но осекся, потому что даже Симонов сконфузился. «Довольно», — сказал Трудолюбов, вставая. «Если ему так уж очень захотелось, пусть придет». «Да ведь у нас кружок свой приятельский», — злился Ферфичкин, тоже берясь за шляпу. «Это неофициальное собрание. Мы вас, может быть, совсем не хотим...» Они ушли. Ферфичкин, уходя, мне совсем не поклонился. Трудолюбов едва кивнул, не глядя. Симонов, с которым я остался с глазу на глаз, был в каком-то досадливом недоумении и странно посмотрел на меня. Он не садился и меня не приглашал. «Хм, да, так завтра. Деньги-то вы отдадите теперь? Я это, чтобы верно знать», — пробормотал он, сконфузившись. Я вспыхнул, но вспыхивая, вспомнил, что с незапамятных времен должен он был Симонову 15 рублей, чего, впрочем, и не забывал никогда, но и не отдавал никогда. «Согласитесь сами, Симонов, что я не мог знать, входя сюда, и мне очень досадно, что я забыл». «Хорошо, хорошо, все равно расплатитесь завтра за обедом. Я ведь только чтоб знать. Вы, пожалуйста». Он осекся и стал ходить по комнате с еще большей досадой, шагая. Он начал становиться на каблуки, при этом сильнее топать. «Я вас не задерживаю ли?» — спросил я после двухминутного молчания. «О, нет!» — встрепенулся он вдруг. «То есть, по правде, да. Видите ли, мне еще бы надо зайти...» «Тут недалеко», — прибавил он, какие-то извиняющимся голосом, отчасти стыдясь. «Ах, боже мой, что вы не скажете!» — вскрикнул я, схватив фуражку с удивительно, впрочем, развязным видом. «Бог знает откуда...» налетевшим. «Это ведь недалеко, тут 2 шага», — повторял Симонов, провожая меня до передней с суетливым видом, который ему вовсе не шел. «Так завтра в 5 часов ровно», — крикнул он мне на лестницу. Очень уж он был доволен, что я ухожу. Я же был в бешенстве. «Ведь дернуло же выскочить», — скрежетал я зубами, шагая по улице. «И этакому подлецу, поросенку, зверкову, разумеется, не надо ехать, разумеется, наплевать, что я, связан, что ли. Завтра же уведомлю Симонова по городской почте. Но потому-то я и бесился, что, наверное, знал, что поеду, что нарочно поеду. И чем бестактнее, чем неприличнее будет мне ехать, тем скорее я и поеду. И даже препятствие положительное было не ехать, денег не было. Всего-навсего лежало у меня 9 рублей». Но из них 7 надо было дать завтра же месячного жалования Аполлону, моему слуге, который жил у меня за 7 рублей на своих харчах. Не выдать же было невозможно, судя по характеру Аполлона. Но об этой канале, об этой язве моей, я когда-нибудь после поговорю. Впрочем, я ведь знал, что все-таки не выдам, а непременно поеду. В эту ночь снились мне безобразнейшие сны. Не мудрено, весь вечер давил меня воспоминания о каторжных годах моей школьной жизни, и я не мог от них отвязаться. Меня сунули в эту школу мои дальние родственники, от которых я зависел и о которых с тех пор не имел никакого понятия. Сунули сиротливого, уже забитого их попреками, уже задумывающегося, молчаливого и дико на все озиравшегося. Товарищи встретили меня злобными и безжалостными насмешками за то, что я ни на кого из них не был похож. Но я не мог насмешек переносить. Я не мог так дешево уживаться, как они уживались друг с другом. Я возненавидел их тотчас и заключился от всех в пугливую, уязвленную и непомерную гордость. Грубость их меня возмутила. Они цинически смеялись над моим лицом, над моей мешковатой фигурой. А между тем, какие глупые у них самих были лица. В нашей школе выражения лиц как-то особенно глупели и перерождались. Сколько прекрасных собой детей поступало к нам, через несколько лет на них и глядеть становилось противно. Еще в 16 лет я угрюмо на них дивился. Меня уж и тогда изумляли мелочи их мышления, глупость их занятий, игр, разговоров. Они таких необходимых вещей не понимали, такими внушающими, поражающими предметами не интересовались, что поневоле я стал считать их ниже себя. Неоскорбленное тщеславие подбивало меня к тому, и, ради Бога, не вылезайте ко мне с приевшимися до тошноты казенными возражениями. Что я только мечтал, а они уже и тогда действительную жизнь понимали. Ничего они не понимали, никакой действительной жизни, и клянусь, это-то и возмущало меня в них наиболее. Напротив, самую очевидную, режущую глаза действительность они принимали фантастически глупо, и уже тогда привыкли поклоняться одному успеху. Все, что было справедливо, но унижено и забито, над тем они жестокосердно и позорно смеялись. Чин почитали за ум, в 16 лет уже толковали о теплых местечках. Конечно, много тут было от глупости, от дурного примера, беспрерывно окружавшего их детство и отрочество. Развратны они были до уродливости. Разумеется, и тут было больше внешности, больше напускной циничности. Разумеется, юность и некоторая свежесть мелькали и в них даже из-за разврата. Но непривлекательна была в них даже и свежесть, и проявлялась в каком-то рничестве. Я ненавидел их ужасно, хотя, пожалуй, был их же хуже. Они мне тем же платили и не скрывали своего ко мне омерзения, но я уже не желал их любви. Напротив, я постоянно жаждал их унижения, чтобы избавить себя от их насмешек. Я нарочно начал как можно лучше учиться и пробился в число самых первых. Это им внушило. К тому же все они начали помаленьку понимать, что я уже читал такие книги, которых они не могли читать, и понимал такие вещи, не входившие в состав нашего специального курса, которых они и не слыхивали. Дико и насмешливо смотрели они на это, но нравственно подчинялись, тем более, что даже учителя обращали на меня внимание по этому поводу. Насмешки прекратились, но осталась неприязнь, и установились холодные, натянутые отношения. Под конец я сам не выдержал. С летами развивалась потребность в людях, в друзьях. Я попробовал было начать сближаться с иными, но всегда это сближение выходило неестественно, и так, само собой, и оканчивалось. Был у меня раз как-то и друг, но я уже был деспот в душе. Я хотел неограниченно властвовать над его душой. Я хотел вселить в него презрение к окружавшей его среде. Я потребовал от него высокомерного и окончательного разрыва с этой средой. Я испугал его моей страстной дружбой. Я доводил его до слез, до судорог. Он был наивной и отдающаяся душа. Но когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя. Точно он и нужен был мне только для одержания над ним победы, для одного его подчинения. Но всех я не мог победить. Мой друг был тоже ни на одного из них не похож и составлял мое редкое исключение. Первым делом моим по выходе из школы было оставить ту специальную службу, которую я предназначался, чтобы все нити порвать, проклясть прошлое и прахом его посыпать. И черт знает, зачем после того я потащился к этому Симонову. Утром я рано схватился с постели, вскочил с волнением, точно все это сейчас же и начнет совершаться. Но я верил, что наступает, и непременно наступит сегодня же какой-то радикальный перелом в моей жизни. С непривычки, что ли, но мне всю жизнь при всяком внешнем, хотя бы мельчайшем событии, все казалось, что вот сейчас наступит какой-нибудь радикальный перелом в моей жизни. Я, впрочем, отправился в должность по-обыкновенному, но улизнул домой 2 часами раньше, чтобы приготовиться. Главное, думал я, надо приехать не первым, а то подумают, что я уж очень обрадовался. Но таких главных вещей было тысячи, и все они волновали меня до бессилия. Я собственноручно еще раз вычистил мои сапоги. Аполлон ни за что на свете не стал бы чистить их два раза в день, находя, что это непорядок. Чистил же я, украв щетки из передней, чтобы он как-нибудь не заметил и не стал потом презирать меня. Затем я подробно осмотрел мое платье и нашел, что все старо, потерто, заношено. Слишком я уж обнеряшился. Вицмундир, пожалуй, был исправлен, но не в вицмундире же было ехать обедать. А главное, на панталонах на самой коленке было огромное желтое пятно. Я предчувствовал, что одно уже это пятно отнимет у меня 9/10 собственного достоинства. Знал тоже я, что очень низко так думать, но теперь не додумание, теперь наступает действительность, думал я и падал духом. Знал я тоже отлично тогда же, что все эти факты чудовищно преувеличиваю, но что же было делать? Совладать я с собой уже не мог, и меня трясла лихорадка. С отчаянием представлял я себе, как свысока и холодно встретит меня этот подлец Зверков. С каким тупым, ничем неотразимым презрением будет смотреть на меня тупица Трудолюбов, как скверно и дерзко будет подхихикивать на мой счет козявка Ферфичкин, чтобы послужиться Зверкову, как отлично поймет про себя все это Симонов, и как будет презирать меня за низость моего тщеславия и малодушия, и главное, как все это будет мизерно, нелитературно, обыденно. Конечно, всего бы лучше совсем не ехать, но это-то уже было больше всего невозможно. Уж когда меня начинал тянуть, так уж я так и втягивался весь с головой. Я бы всю жизнь дразнил себя потом. А что, струсил? Струсил действительности, струсил. Напротив, мне страстно хотелось доказать всей этой шушере, что я вовсе не такой трус, как я сам себя представляю. Мало того, в самом сильнейшем пароксизме трусливой лихорадки мне мечталось содержать верх, победить, увлечь, заставить их полюбить себя, но хоть за возвышенность мысли и несомненное остроумие. Они бросят Зверкова, он будет сидеть в стороне, молчать и стыдиться, а я раздавлю Зверкова. Потом, пожалуй, помирюсь с ним и выпью на «ты». На что всего было злее и обиднее для меня, это что я тогда же знал вполне и, наверное, что ничего мне этого в сущности не надо, что в сущности я вовсе не желаю их раздавливать, покорять, привлекать, и что за весь результат, если б только я и достиг его, я сам первый гроша бы не дал. О, как я молил Бога, чтобы уж прошел поскорее этот день. В невыразимой тоске я подходил к окну, отворял форточку и вглядывался в мутную мглу густо падающего мокрого снега. Наконец на моих дрянных стенных часишках прошипело 5. Я схватил шапку и, стараясь не взглянуть на Аполлона, который еще с утра все ждал от меня выдачи жалования, но по гордости своей не хотел заговаривать первый, скользнул мимо него из дверей и на лихаче, которого нарочно нанял за последний полтинник, подкатил барином к отель де Пари. The end of chapter 3.